Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер», прямой эфир, Ростислав Ищенко к нам пришел. Здравствуйте, Ростислав.
Добрый день.
А смотреть можно нас во ВКонтакте, в официальной группе «Говорит Москва», еще в телеграм-канале «Радио Говорит Москва», латиница в одно слово. А поговорить мы решили в самом начале про американские выборы, потому что очень интересно, что тема американских выборов ложится еще на тот саммит НАТО, который вот вчера начался, и сегодня продолжается. И так это все связано с Украиной, но давайте по порядку. С выборов начнем.
Да, давайте по порядку. Значит, наверное, первый раз в истории американцы не знают точно, кто у них будет кандидатом от Демократической партии.
Потому что... Интригу будут сохранять до последнего.
Ну, как интригу? Они активно пытаются однопартийцы убедить Байдена снять свою кандидатуру. Причем... У меня такое впечатление, что они что-то узнали совсем недавно. Потому что там идея, что Байдену не надо баллотироваться, она, в принципе, гуляла давно. Но как-то все ведущие демократы соглашались с тем, что он, как действующий президент, стандартно идет на второй срок. И не знаю, то ли у него в голове окончательно что-то сломалось, значит, то ли у него еще что-то обнаружили врачи. Угу. Но вот буквально в последние пару месяцев там пошел шквал, причем по нарастающей, что Байдену баллотироваться не надо, надо снять свою кандидатуру и так далее. И у меня сложилось такое впечатление, не буду утверждать, что это точно, да, но впечатление у меня сложилось, что его с этим самым, с дебатами с Трампом грамотно подставили и дальше продолжали подставлять. Потому что один раз ошибка может быть допущена, угу, в принципе. Значит, но допустить ошибку во время дебатов, зная, что своего, так сказать, президента, вот, и тем более согласившись на все условия Трампа, по сути дела, которые ставили Байдена в очень невыгодное положение, значит, это уже надо как-то быть либо полными идиотами, а его команда все-таки протащила его 4 года, значит, либо подыгрывать, может быть, даже не Трампу, даже, скорее всего, не Трампу, а стать оппонентом Байдена в Демократической партии. Вот. Кроме всего прочего, после того, как они якобы попытались закрыть эту проблему, значит, и показать, что старик еще очень даже ничего и вполне контролирует ситуацию, то все их действия, которые они предпринимали, значит, имели обратный эффект. То есть он опять постоянно проваливался, но это работа команды. То есть продать можно все что угодно. Они же эту развалину продали в прошлый раз на выборах. Угу. И он точно так же пришел на дебаты к Трампу и прекрасно там, кстати, себя чувствовал.
Видимо, внутри вот, вот эти вот терки между теми, кто хочет все-таки, чтобы развалина продолжала быть президентом, а рулить всем будет дипстейт, и между теми людьми, которые очень хотят занять его место.
Ну, насколько я понимаю, все-таки в Демократической партии большинство сместилось в другую сторону. Потому что сейчас они уже заявили еще на прошлой неделе, что большинство спонсоров Демократической партии выступает за то, чтобы Байден снял свою кандидатуру. Вчера они провели совещание ведущих демократов, лидеров Демократической партии, в том числе в Конгрессе, которые тоже всем скопом заявили, что они выступают за то, чтобы Байден снял свою кандидатуру. Это пока еще не поздно.
Так.
И у них есть месяц где-то до... У них 19-го должен пройти, с 19 по 22 должен пройти их съезд Демпартии по движению президента и вице-президента пары. Значит, если съезд выдвигает Байдена, то потом его уже снять с пробега будет достаточно тяжело. То есть заменить кандидата потом можно, но в течение очень короткого времени, там еще где-то месяц будет, потому что 20 сентября начинается предварительное голосование. И после того, как оно началось, уже заменить нельзя. Значит, соответственно, вот у них есть возможность либо до 19 августа что-то там сделать с Байденом, либо потом уже, правда, это достаточно сложно, потому что уже будет идти кампания, угу, по сути дела, он уже будет выдвинут Демократической партией, потом менять что-то, это уже наносить удар по себе, так как сторонники Байдена в Демократической партии потом могут просто значит, саботировать выборы там, и так далее. Значит, то есть они поэтому сейчас и пытаются договориться, чтобы он снял кандидатуру добровольно. Но опять-таки я понимаю, что это не он сам решает. Потому что он даже не помнит, кто он там, чернокожая женщина президент, или президент чернокожей женщины, значит, или просто чернокожий президент. Вот, то есть понятно, что ему его ближайшее окружение, значит, внушает идею все-таки на выборы идти. Вот, и удастся с ним договориться или нет, и о чем они там сейчас договариваются, вообще-то одному Богу известно. Угу. Значит, но, повторяю, это первый раз у демократов такая ситуация. Причем непонятно даже им, что лучше, менять сейчас Байдена или не менять. Потому что, с одной стороны, он-то свои позиции подорвал, да, но, с другой стороны, если Байден проигрывает выборы, ну, так, ну что, ну, старая развалина, сам захотел идти на выборы, ну, и получил такой результат.
Может быть, главный интересант, чтобы Байден все-таки до конца пошел, это, условно, его вице-президент, потому что расчет такой, что он умрет не сегодня, не завтра, и тогда автоматом она становится.
Ну, дело в том, что ему еще избраться для этого надо. А шансов избраться у него не так много.
Да?
Сейчас, ну да, сейчас, посмотрите, сейчас вся Европа, все они готовятся к приходу Трампа. И даже в Соединенных Штатах уже готовятся к приходу Трампа в Белый дом очередному. Значит, то есть шансы Байдена очень небольшие. Именно вот после национального, если до этого они еще там как-то... можно было предположить, что он там с подтасовками, без подтасовок, но как-то выберется. Значит... то после этих самых, после дебатов он теряет везде, даже в тех штатах, в которых он был однозначным победителем, он сейчас Трампу проигрывает по опросам общественного мнения. И, повторяю, понятно, что против него работает в том числе и демократический истеблишмент, то есть его будут подставлять и дальше по полной программе. Значит, я просто почему говорю, что, возможно, непонятно, что для них лучше, для демократов. И Байден, если проигрывает, всем понятно, что проиграл Байден, а не демократическая партия. Просто старый дурак полез на выборы, значит, или там группа проходимцев, которая его подталкивала, значит, вот они во всем виноваты, и на них можно будет все спихнуть. Но если они сейчас поменяют Байдена и выставят кого-то другого...
Мишель Обаму,
то,
например.
Например, Мишель Обаму, то шансы на победу тоже не так велики, потому что два месяца идет, по сути дела, на раскрутку, потом начинается предварительное голосование, потом еще через два месяца начинается уже общее голосование.
То есть Мишель Обама хуже, чем
если нет, если Байден она может собрать голоса, она может не собрать. Никто не знает точно, как будет предвыборная кампания. Никто не знает, как поведут себя те, кто ориентировался на Байдена. Или они могут просто не пойти на выборы. Значит, вот. То есть это риск. Это большой риск для демократов. И тогда уже сторонники Байдена скажут, если бы был бы дедушка, он бы выиграл. А вы устроили здесь самый... И да, в демократической партии начнется разброд и шатание очень даже надолго. То есть они могут отказаться фактически сдать в этом году Белый дом Трампу с тем, чтобы через 4 года, а Трамп уже второй раз баллотироваться не будет, а кто там будет баллотироваться после Трампа, неизвестно, за это время подготовить своего кандидата и спокойно через 4 года вернуться в Белый дом. Значит, в промежутке еще, кстати, можно выиграть промежуточные выборы в Конгресс.
Но вот эта суета, насколько я понимаю, она Трампу только идет на пользу, потому что Трамп в ясном уме, соответственно, у него есть сторонники, у него есть там четкая политическая позиция, и он на этом, естественно, будет отыгрывать сильно, и плюс еще у него, видимо, жажда мести за уголовное дело, которое присутствует. На это можно далеко пойти. Да.
Это, безусловно, сейчас, я повторяю, что сейчас они очень сильно проигрывают Байден, но на данном этапе очень сильно проигрывают Трампу, и практически в Соединенных Штатах не осталось людей, там, за редким исключением, которые считают, что Байден может выиграть выборы. Значит, сейчас проблема уже не в том, придет Трамп или не придет, потому что нам-то все равно, кто придет, Байден или Трамп. Значит, Байден менее предсказуем, потому что он может в любой момент умереть, но, кстати, Трампу тоже, в общем-то, не 15 лет. Выглядит он хорошо, но бывает, что умирают люди, прекрасно выглядящие. А старые развалины живут себе и живут. Они уже не помнят себя, не знают, кто они, но живут. Так что кто из них раньше помрет, неизвестно. В качестве политического деятеля Трамп для нас тоже не подарок, потому что, защищая интересы американских промышленников, он все равно будет находиться в конфронтации с Россией. и у него все равно будет, он все равно будет отставить примерно те же позиции, что и Байден их отставил, когда был первый раз президентом.
Он будет Украине также давать оружие, он будет накачивать НАТО деньгами.
Да, дело в том, что не совсем не против того, чтобы Украина загнулась вместе с Байденом. То есть еще до этих самых, еще до выборов там американских, чтобы она сошла с политической арены, или чтобы было уже понятно, что ее практически нету.
А как же политический проект по сдерживанию России?
А сдерживать Россию они будут без Украины. Точно так же. Ведь самое, Украина только войну ведет, да? Это дополнительный бонус. Но я вам хочу напомнить, что в 22-м году, когда начиналось СВО, американцы совершенно искренне считали, что Украину грохнут за 1-2-3 недели. Угу. Самое главное, что теоретически так и должно было произойти. То есть они были готовы к тому, что Украины не будет уже в 22-м году. Украина должна была стать только им запальным шнуром. Значит, она должна была дать повод для введения против России санкций. Значит, и после этого они собирались выигрывать экономическую войну. Они не собирались выиграть у России войну на поле боя. Они прекрасно понимают то, что когда-то сказал Медведев, что у ядерной державы войну выиграть нельзя.
Ну да.
Вот. Тем более нельзя выиграть войну Украиной, у ядерной державы. Но когда вы вводите экономические санкции, вам только полезно. Значит, когда государство, против которого вы боретесь экономически, ведет боевые действия. Потому что боевые действия съедают дополнительный ресурс, причем совершенно непроизводительно съедают его. Даже если там мы присоединим всю Украину и пол Европы в придачу, все равно мы на первом этапе потратим значительно больше, чем когда-нибудь потом получим. Угу. Вот сейчас мы будем тратить, и тратить долго. А получать когда-нибудь потом. А им-то надо выигрывать сейчас, а не потом. Что будет потом, их уже не интересует. Вот. Поэтому они совершенно, кстати, не привязывались к существованию Украины. Значит, они получили, в принципе, то, что хотели. Они получили разрыв Европы с Россией. Им сейчас важно этот разрыв удержать. Если Россия побеждает на Украине, то сразу же возникает вопрос, что делать дальше. Там есть европейские страны, которые, не против, тоже подсуетиться, получить какие-то территории Украины. Значит, есть европейские страны, которые считают, что надо, в принципе, сохранить украинское государство. Угу. Это все будет мешать России договориться с Европой. То есть у России есть свои интересы, свои планы по этому поводу. Да? России важно обеспечить свою безопасность. Как она будет обеспечена, это не так важно. Да? Россия может присоединить всю Украину, пол Украины, значит, там, четверть Украины там, и так далее. Это уже проблема ее внутреннего позиционирования, потому что часть населения считает, что хватит там Донбасса, значит, часть населения считает, что надо присоединить всю Новороссию, часть населения считает, что надо присоединить и Малороссию тоже, а часть, что всю Украину. И никто не проводил пока что исследования, никто не знает, за что, в принципе, выступает большая часть населения. Вот. Ну, понятно, что когда, кстати, власть сделает выбор, тогда она развернет определенную агитационную кампанию. Угу. То есть это внутренняя проблема российской власти. А на внешнем контуре необходимо стабилизировать отношения с Европой, значит, для того, чтобы потом переходить к реализации плана Большой Евразии, о котором говорил Путин. Значит, Соединенные Штаты за пределами,
да.
Европа в пределах Большой Евразии.
И что это будет битва за Европу?
Это амбициозный план, как минимум на столетие, его реализация. Да? То есть нас всех еще уже не будет, а он как раз только, кстати, в сок войдет. Для того, чтобы, повторяю, этот план реализовать, надо наладить отношения с Европой. Проблема украинская, она остается, потому что значительная часть европейских политиков скажет, нет, ну так невозможно. Это страна, один из основателей ООН, значит, государство, боровшееся там 3 года за свою независимость, там, или 4, воевавшее, потерявшее много людей, там, и так далее. Его нельзя просто взять и ликвидировать. Мы его должны каким-то образом оставить. Да. Если его каким-то образом оставить, дальше начинаются следующие проблемы. У НАТО есть обязательство принять Украину после окончания СВО. Они его сами на себя взяли в свое время. У ЕС есть аналогичные обязательства. Понятно, что любая украинская власть, при поддержке, кстати, значительной части населения, оставшейся вне российского контроля Украины, будет тяготеть к тем самым к натовским и к европейским структурам, к ЕСовским структурам. значит, и удержать ее в состоянии нейтралитета очень сложно. У нас есть, кстати, умные в кавычках слушатели, читатели и прочие, значит, зрители, которые говорят, а подумаешь, там, настроим на Украине военных баз, значит, и будем ее контролировать. Настроить военных баз – это все деньги, во-первых. Во-вторых, содержание войск там – это тоже деньги. Значит, и в-третьих, нам войска сейчас будут нужны на Азиатско-Тихоокеанском театре военных действий, там, где американцы собирают новую коалицию против Китая, вроде бы.
А
Но мы там тоже присутствуем. То есть наши границы там тоже есть.
В этом Вы регионе. Думаете, там нужно
и это,
будет?
И мы с Соединенными Штатами не дружим, и они это знают.
То есть, значит, вот это вот убеждение тоже части аудитории.
Что начнется война с Китаем, и нам станет хорошо?
Да,
нет,
да,
нам
да,
хорошо
да,
не станет, потому что она начнется возле наших границ и с нашим союзником. Значит, и Соединенные Штаты знают, что это наш союзник. Они даже сейчас подсчитывают совокупные потенциалы НАТО и России с Китаем, военные.
Значит, интересно.
Раньше они считали отдельно Россию, отдельно Китай. Сейчас они считают совокупный потенциал для сравнения. То есть нам от этого намного легче не станет. То есть просто взять и настроить военных баз – это не метод и не результат. Тем более, что базы будут строиться какое-то время. На это надо тоже масса денег, масса сил. Войска надо содержать, кормить, поить. Значит, кто будет содержать, кормить, поить? Местное население. Тогда для него надо найти, так сказать, работу.
Ну, значит, вот. Опять речь идет о том, что придется растягивать силы, а формировать какой-то приоритет, потому что сейчас даже на примере текущего конфликта получается, с одной стороны, Украина, с другой стороны, Центральная Азия, где всякие запрещенные ИГИЛ цветет пышным цветом, они как-то между собой кооперируются, устраивают теракты и пытаются подрывать, значит, стабильность
я
страны.
Я говорю, что сейчас, значит, у нас произошла консолидация на почве патриотизма. Но поскольку значительная часть наших патриотов видит перед собой на 10 сантиметров, значит, то так, мы всех победим, всех завоюем, значит, мы сильные. Это мы действительно сильные, действительно можем победить почти всех, за исключением тех, с кем мы можем свести в ничью. Значит, но победить и после этого получить нужный тебе мир – это две разные женщины. Значит, зачастую на поле боя уничтожить противника проще, чем потом получить нужный тебе послевоенный мир. Угу. Значит, во-первых, надо иметь какого-то, с кем ты будешь потом вести переговоры. Мы не можем контролировать всю Европу, сколько бы мы там военных баз не настроили. Значит, у нас тогда вся наша жизнь уйдет на то, чтобы пытаться ее удержать силой, и все равно ничего не получится. Значит, даже контролировать просто Украину, просто силой, без опоры на какую-то часть местного населения, это тоже очень тяжелый проект и очень затратный проект. Значит, соответственно, для того, чтобы стабилизировать ситуацию на Украине, сколько бы мы Украины не присоединили к себе, нам необходимо стабилизировать свои отношения с Европой. То есть, чтобы у нас по западной границе, хоть России это будет граница, хоть это будет граница какой-нибудь там Галиции или какой-нибудь там еще кусочек какого-то Украины, значит, но чтобы с той стороны были страны, которые хотя бы так же к нам относятся, как Венгрия.
И как это сделать?
Вот. Ну, как это сделать? Это время и терпение. Дело в том, что сейчас начинается постепенное, поступательное движение лимитрофов в обратном направлении. Знаете, лимитрофные государства, они как маятник, как качаются между центрами силы.
Но про Прибалтику, значит, так не скажешь.
В 90-е усилились. Почему? Прибалтика совершенно спокойно вошла в состав СССР. С 45-го года по 85-й там
страдала
балдела.
Страдала все это время.
Балдела, а потом начала движение в обратном направлении. Сейчас ее ограбили. Вот она находится в крайней точке. И точно так же со всеми лимитрофами начинает движение в обратном направлении. Да, политики там все еще прежние сидят.
Так.
Но в 85-м в Прибалтике сидели политики-коммунисты, которые клялись в верности Советскому Союзу. Это не помешало Прибалтике двинуться в том направлении. И точно так же всей Восточной Европе. Вот сейчас Запад начинает терять для них свою привлекательность, потому что Западная Европа больше не может быть дойной коровой, которая выдавала там кредиты, поддержку какую-то там финансовую, там, которая там, объявляла программы выравнивания экономического Запада и Востока. Да, это выравнивание приводило к дальнейшему обнищанию восточноевропейских стран. Но деньги на это тратили достаточно большие, и часть элит, и часть тех, кто эти элиты обслуживал, на этих деньгах неплохо кормились. Поэтому, собственно, во всех этих странах постоянно значительная часть населения поддерживала интеграцию в ЕС. А сейчас она начинает заканчиваться, удовольствие. А когда удовольствие начинает заканчиваться, то маятник достигает крайней точки, и там, как только Советский Союз прекратил, потерял возможность финансировать все это удовольствие в Восточной
Они
Европе,
она качнулись в другую надвинулась сторону.
В Западную. Сейчас они начинают двигаться опять в направлении России, потому что Западная Европа не может их ни содержать, ни обеспечивать безопасность, а наоборот, от них требуют и французы, и немцы, и американцы, чтобы они шли воевать с Россией на Украину.
Так я, честно говоря,
они
больше...
не для того вступали в ЕС и в НАТО, чтобы воевать с Россией. Они считали, что американцы будут за них воевать с Россией.
Да. А сейчас оказывается все по-другому. Но мне кажется, что больше вероятностью, что итальянцы станут какими-то более лояльными сейчас к России, чем те же самые прибалты.
Итальянцы никогда никому не были лояльными. Нет, итальянцы все время пытались бежать во всех направлениях сразу.
Там роль личности в истории.
У них даже Муссолини до самого последнего момента не знал, на чьей стороне он будет воевать, на англо-французской или на немецкой.
Чья возьмет? Смотря.
Ну, вот как только он увидел, что немцы побеждают, он срочно объявил войну Франции и ошибся.
Угу.
Хотя вначале он заявлял, что он будет сохранять нейтралитет, значит, потом жадность, потому что, ну как, все же делят мир, а он остается в стороне. Жадность взяла свое, и он решил, что к кому-то надо присоединиться. Склонялся в пользу Англии, потому что вполне разумно просчитывал, что Англия с ее колониями, с ее флотом для Германии будет неуязвима и рано или поздно победит. Как это всегда происходило с противниками Англии на континенте. Повторяю, в последний момент решил поддержать Францию, Германию. То же самое и сейчас происходит с итальянцами. Они хотят, кормиться, ласковый теленок двух маток сосет, да, вот они хотят кормиться сразу везде, ни с кем не ссориться, значит, у них с Россией вроде бы там они поддерживают какие-то отношения, но когда дело доходит до вопросов там каких-нибудь очередных санкционных пакетов, они вполне рьяно выступают за то, чтобы очередной санкционный пакет ввести.
Но есть же, насколько я понимаю, такая проблема как бы восприятия. Мы изначально говорим, помните, речь Путина в начале нулевых годов, единое экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока. Вот, американцев это все очень сильно напугало. Мы говорим, мы хотим с вами торговать, нормальные отношения хотим. Европейцы сейчас пребывают в неком сектантском угаре, фактически, и говорят, нет, вот только, как это, только война все решит. Поэтому накачивают друг друга оружием, рисками, испугом. И где здесь рациональное зерно?
В 1942 году французы, французские дивизии в Северной Африке стреляли по высаживавшимся англичанам и американцам.
Угу.
И воевали фактически на стороне Германии. Значит, в 1945-м Франция была страной победителем, союзником. Значит, и американцы запускали план Маршалла для ее поддержки, не только ее, всей Западной Европы, отстраивания, да, но для того, чтобы потом она была для них и огромной военной базой, да, огромным плацдармом, и рынком сбыта, и экономическим партнером, и чем угодно. И они своего добились. Просто человеческая жизнь коротка, а политическая жизнь длинна. Значит, поэтому выигрывают те, кто смотрит за пределы не только своего президентства, но и своего поколения.
Но Орбан смотрит так, потому что у него еще китайцы есть.
Орбан смотрит так, потому что он умный человек, и он отстаивает интересы Венгрии.
Да?
Да. А остальные отстаивают интересы либо собственной, либо своей политической группы, западной политики. Поэтому у них горизонт мышления до ближайших выборов.
Угу.
А ближайшие выборы, они не отражают национальные интересы.
Ну, тогда мы говорим о том, что в Европе вдруг должны появиться именно государственные деятели, которые думают на столетия вперед.
Совсем не вдруг, я же не случайно привел пример менеджеры. Второй мировой войны. В Европе сейчас находится состояние войны с нами и терпит поражение. После того, как она потерпит поражение окончательно, элиты должны начать смену. Это логично, потому что если вы проиграли войну, то ваш народ приходит и спрашивает, зачем все это было. Давайте теперь мы вас поменяем, дружить уже будет кто-то другой.
Ростислав Ищенко с нами, это программа «Револьвер». Прямой эфир, после новостей мы продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10:36, столица, радиостанция «Говорит Москва». Продолжаем. Ростислав Ищенко здесь, у микрофона Евгения Волгина. Про Америку, про Европу уже говорим. И тут по поводу Европы. В продолжение темы слушатель задает вопрос. Главное, чтобы после СВО с Европой наладить отношения и поддерживать просто экономически взаимовыгодные дела, но ни в коем случае не помогать в развитии Европы. Так экономически взаимовыгодные дела и становятся...
Не помогают развитию Европы.
Да, помогают. В России не будет, конечно, план Маршалла никакой делать. Это скорее американцы план Моргентау какой-нибудь придумают, с него пыль сотрут и скажут, а, так вот, вот оно что на самом деле. Но по факту про взаимовыгодные отношения. Так мы изначально были за взаимовыгодные отношения. Торговать всегда приятнее, чем воевать.
Но идея от Лиссабона до Владивостока, да, или сейчас Единая Евразия, она остается идея продуктивной. Именно потому против нее американцы сражаются. Вот, собственно, за это сейчас и борьба идет, не за Украину же. Вот, за это самое, за то, как будет выглядеть мир через там, 5-10 лет. Ничего еще не решено, опять-таки, потому что американцы борются, европейцы их поддерживают. Нынешние элиты вполне нормально продают своим народом сейчас состояние Европы. Значит, всем понятно, что без дележа российских трофеев Европа самостоятельно восстановиться не может. Восстановить свою экономику, разрушенную уже, по сути дела, санкциями. Значит, поэтому, хочешь не хочешь, а бороться с Россией надо. Поэтому это тоже это этап, который надо пережить. Они сейчас не будут с нами дружить. Как бы там ни... изгалялся Орбан, который ничего не порвал, ничего не поломал, ничего не поменял. Но они потому и говорят, давайте прогоним его из ЕС. Они же имеют в виду не Орбана исключить из ЕС, а Венгрию прогнать, да?
Да.
Значит, потому что это чужеродное тело. Вполне понятно. Весь ЕС вот за войну и санкции, Венгрия против, потому что и кормится с этого еще. И неплохо живет. И демонстрирует плохой пример всем остальным в ЕС. Значит, поэтому надо прогнать, чтобы плохого примера не было. Так-то, видите, политически Орбан вполне, кстати, выдерживает ту самую европейскую конструкцию. Говорит, да, нужен мир, он едет на Украину, он едет в Россию, он едет в Китай, он едет в Штаты советоваться с Трампом там по поводу того, какой должен быть мир. То есть, фактически выполняет функции посла по особым поручениям при Трампе.
По сути, да.
Вот. Но, значит, и понятно, что он выступает не за... Это тот мир, за который выступает Россия, он выступает за мир, который выгоден в том числе и Европе. Значит, он выступает за некий компромиссный мир. Значит, с ним, безусловно, Россия будет говорить, потому что всегда, когда начинаются переговоры о мире, все приходят с запросом, да, чтобы было что уступить. Угу. Непонятно, что российская позиция, если переговоры конструктивные начнутся, она не останется неизменной, будут какие-то уступки. Вот... Но, естественно, что уступки будут только в обмен на другие уступки. То есть, позиции должны сближаться. И в результате приходить к некому, к некой золотой середине, да, к некому консенсусу, который удовлетворит всех. Значит, на сегодня мы почему видим, что с нами не собираются договариваться? Потому что нам все время говорят, вот, Украина, камень преткновения, вы должны оттуда уйти, можете оставить себе какие-то территории, которые захватили, ладно, можете захватить даже еще какие-то территории. Мы их не признаем, но пусть они будут ваши, так, по умолчанию. Вот. Но это самое, но вы должны оттуда уйти, вывести войска, прекратить боевые действия. Значит, боевые действия потому и начинались, что прозападная Украина, значит, которая вооружается и оформляется как таран против России, это не самое, даже не камень в сапоге, это заноза в сердце у России, потому что она находится слишком близко к основным центрам российским. Значит, и поэтому, как только нам говорят, вот позиция, да, неизменная, что давайте прекращать огонь и отводить там войска, а линия фронта становится демаркационной линией, значит, по этому самому корейскому варианту, сразу же понятно, что дальше говорить не о чем. И об этом неоднократно говорили. И Путин говорил, и Лавров говорил, значит, что с подобной позицией мы дело иметь не будем. То есть мы ждем, когда нам, значит, предложат более-менее, значит, конструктивный формат. Угу. Вот сейчас опять в очередной раз прокатился Орбан, в очередной раз там будут думать американцы. Но я повторяю, они пока что, так же, как и их европейские друзья, ничего конструктивного нам предложить не могут, потому что они сражаются. за сохранение старой системы в мире. Старая система – это система американской гегемонии и европейцев как главных слуг этой гегемонии, которые с этого лучше всех кормились остальных. Все остальные выступают за разрушение этой системы, за создание новой. Поэтому для нас, американцы вне Европы, это уже почти принцип. А для них Россия вне Украины – это тоже почти принцип. И от того, что будет с Украиной, эти принципы не поменяются. Значит, ее можно вообще ликвидировать, да, сделать там сам, лунную поверхность. Вот, не доставайся же ты никому. Да? Но это самое, но это никак не повлияет на противостояние глобальное, на противостояние по всему остальному миру. Значит, то есть Соединенные Штаты и Европа еще не считают себя проигравшими. Они считают, что не могут выиграть. Они продолжают борьбу. И будут продолжать эту борьбу после того, как на Украине все кончится. Украина будет для них серьезным ударом. Они там потерпят серьезное поражение. Это будет сигналом Восточной Европе, что следующей Украиной может стать Восточная Европа, что они могут спровоцировать войну на территории любой страны Восточной Европы и, по примеру Украины, бросить ее под гусеницы российских танков.
Но,
значит, да. Но это самое, но это будет, кстати, первым звоночком, да, это подтолкнет немножко смену общественных настроений в Восточной Европе, но она не изменит, победа России на Украине не изменит полностью общественное настроение в Восточной Европе.
Это тоже, значит, должен какой-то процесс
пройти. Да, то есть это процесс, мы находимся в ходе этого процесса, да, мы его не видим, потому что как мы вместе с ним движемся, и все изменения не замечаем. У нас многие люди до сих пор говорят, фронт стоит на месте. Фронт, между прочим, за это время, за первую половину 2024 года, продвинулся очень далеко и на самых разных направлениях, и продолжает продвигаться с ускорением. Но люди продолжают говорить, ну, фронт стоит на месте, потому что они мыслят категориями, значит, наступления Великой Отечественной. Перешли это самое наступление под Смоленском, а закончили под Варшавой через там, пару месяцев. А сейчас так это не работает. Сейчас работает принцип, скорее, Первой мировой войны. Фронт источился и рухнул. А до этого он стоит на месте, он постепенно движется в нужном направлении. Если немцы наступали в 14-м году, он двигался к Парижу. Если американцы, англичане и французы наступали в 18-м году, он двигался к германской границе. Тоже, кстати, двигался с ускорением. И тоже грозил в любой момент рухнуть. Ну, просто Германия капитулировала раньше, чем он рухнул. Но Украина, судя по всему, капитулирует, если капитулирует вообще, после того, как рухнет фронт. Хотя, опять-таки, отказ Украины капитулировать – это одно из средств Запада в борьбе против России. Потому что, ну да, территорию можно занять. Значит, но формально вот оно самое законное правительство в изгнании, значит, или там законное правительство на том свете, в зависимости от того, как, кому как повезет, которое не сдалось. То есть государство, организовать преемственность формальную, да, это не проблема. Можно избрать новую раду где-нибудь там в Канаде, значит, можно избрать президента в Польше, Украины там и так далее. И ведь вот это вот представители законного украинского государства, мы их на Западе признаем. Значит, и от того, что на Украине уже нету фронта и никто не стреляет, значит, а только там по ночам какие-нибудь диверсанты периодически выходят, значит, от этого ничего серьезно не поменяется. Ну как, для многих людей изменится, потому что вернуться домой там мобилизованные, значит, армия прекратит воевать, но в геополитическом плане ничего не поменяется, будет продолжаться противостояние. И, повторяю, это противостояние не закончится до тех пор, пока не выяснится, кто кого вышвырнет из Евразии, мы американцы или они нас.
Но, по сути, вот тут слушатель как раз то, что написал, то, что вы описываете по поводу американцев и по поводу того, что они уперлись в свою гегемонию, нет ли здесь каких-то параллелей с поздним Советским Союзом, когда все трещало по швам, генсеки сменялись, умирали, а потом все в итоге рухнуло? Может ли подобное произойти в Соединенных Штатах?
Вы знаете, параллели можно искать всегда и везде.
Люди,
да?
Очень любят.
Да, и это самое, и подобное всегда может произойти в любой стране, оно не всегда происходит. Поэтому, если исходить из того, что Байден и Трамп оба старики, это не значит, что Соединенные Штаты завтра рухнут. Хотя Соединенные Штаты могут завтра рухнуть, потому что у них накопилось большое количество внутренних противоречий, и пока что они не научились эти противоречия разрешать. Они пока что тоже идут по пути как попытки подавления своих внутриполитических оппонентов, так же, как они действуют во внешнем мире. Будут дальше идти по этому пути, у них дальше будут источаться ресурсы, будут обостряться противоречия, рано или поздно они могут рухнуть. Но в любой момент они могут остановиться. Они в любой момент могут постараться, или придет адекватный политик, постарается достичь общенационального консенсуса. Россия же тоже шла по пути противоречий все 90-е годы, нарастания, и находилась на грани гражданской войны и полного обрушения, когда пришел Путин. И его величайшая заслуга в том, что он как раз и нашел общенациональный консенсус. Он не стал, кстати, проводить революционные перемены, которые только обострили бы противоречия, не стал подавлять противников силой, а нашел общенациональный консенсус, и в результате все, кто был против, просто уехали. И их оказалось не так много. И уезжали они партиями. Кто-то уехал в 2002 году, а кто-то из тех, кто улюлюкал вслед уезжающим в 2002 году, уехал в 2022 году. Потому что им уже в 22-м стало не втерпёж. А в 2002-м их еще все устраивало в России. Вот. Но в конечном итоге, так или иначе, но все эти антинациональные силы, да, все прозападные силы в России либо вынуждены были смириться со своей маргинальностью, либо перейти в другой лагерь, либо покинуть страну, ну, либо сесть в тюрьму. Значит, выбор вообще-то богатый, там, не из двух, а из 4-5 разных возможностей. Вот, в Соединенных Штатах тоже может появиться такой политик, который займется, кстати, восстановлением национального единства, который займется после этого проведением серьезных экономических и политических реформ, и теоретически Соединенные Штаты вполне могут устоять как государство. У них достаточно мощный ресурс. У них, кстати, нету таких внутренних серьезных противоречий региональных, как были в этом самом Советском Союзе, где центр постоянно собирал деньги на содержание окраин. Угу. Значит, вот, поэтому у них есть свои, кстати, противоречия, которых не было в СССР. Но можно найти определенные параллели, но это не гарантированно, что будет пройден тот же абсолютно путь. Вообще каждое государство в истории идет своим путем.
Откуда, значит, тогда у нас было, откуда у нас было убеждение по поводу Украины, что вот-вот СВО станет некой точкой экстремума, после которой стороны определятся, кто сильный, кто нет, и начнется кампания там, по неприсоединению или, наоборот, по присоединению?
Не понял, компания по неприсоединению.
Я имею в виду, что, помните, Александр Григорьевич Лукашенко говорил, когда там про кризис ОДКБ и про демарши Армении, он говорит, что многое зависит от СВО, как только Российская Федерация одержит безговорочную победу на СВО, тогда будет ряд стран, которые точно будут с Россией, перейдут на сторону России, и, соответственно, будут страны, которые разочаруются в Соединенных Штатах. Но все будет зависеть именно от СВО. И это точка зрения не только Александра Григорьевича, это, в принципе, доминирующая точка зрения.
Ну, во-первых, Александр Григорьевич, конечно, достаточно сильный политик, хотя и разнообразный несколько. То есть не всегда вдохновляющий. Вот. Ну, он сильный политик, безусловно. Но все-таки он руководитель лимитрофной страны. От того, что Белоруссия пророссийский лимитроф, это не отменяет ее лимитрофности. Место сидения определяет точку зрения. То есть для Белоруссии действительно победа России в СВО – это все.
Ну да.
Потому что если до 2020 года Лукашенко пытался играть на противоречиях между Россией и Западом и даже пытался ближе к 2020 году там заигрывать с Европейским Союзом, то после того, как его чуть не свергли в 2020 году, он вынужденно выбрал сторону России, то есть у него другого варианта не было. Значит, у него вариант Каддафи, или тебя убьют, или ты будешь с Россией. И после этого эти белорусские игры фактически прекратились, потому что раньше-то Белоруссии было невыгодно, чтобы Россия подавляла Украину, потому что пока рядом с Белоруссией была относительно сильная Украина, значит, Белоруссия могла маневрировать. Как только Украина становится частью России или даже просто российским протекторатом, то у Белоруссии пространство для маневра резко сужается, потому что тогда все силы России могут быть брошены на белорусское направление, и в Белоруссии не с кем Вот Украина, она была не ЕС, не НАТО, да, и могла быть экономическим партнером Белоруссии. Кстати, даже рынком сбыта белорусы достаточно активно сбывали свою продукцию, даже трактора на Украину сбывали. Значит, вот, если она становится, например, частью российской экономической системы, то пространство для нее рассужается. Так вот, до 2020 года там, для Белоруссии это было принципиально, а вот после 2020 года принципиальным стало другое, поскольку Беларусь уже стала частью российской политической системы, но самостоятельной частью. То есть не объединилась в единое государство, ну, да? А просто стала вот такой частью этого евразийского объединения. То сейчас для Белоруссии, чем больше и прочнее это евразийское объединение, тем выгоднее. И Украина, как следующий кирпичик в этом евразийском объединении, значит, увеличивает, то есть, вхождение Украины в состав России или создание России на Украине собственного протектората укрепляет и экономические позиции Белоруссии, потому что она будет участвовать с удовольствием в восстановлении Украины. Лукашенко берется за все, что может принести хоть какой-то доход. Значит, и это самое, и усиливает безопасность Белоруссии. И Фрейя Лукашенко сильный политик, значит, он это все прекрасно понимает. Но Лукашенко не мыслит геополитическими размерами. У Белоруссии нет выхода к Тихому океану. Белоруссия заканчивается под Смоленском. И Лукашенко мыслит категориями Белоруссии. А руководство России мыслит категориями глобальными. Поэтому для Лукашенко на Украине заканчивается все. А для нас на Украине все только начинается. Потому что нам надо победить не Украину, которая для Беларуси все проблемы решены. Там, где какая-то Польша, какая-то Польша, значит, Польша, если Украина уже с Россией, а в тылу Россия, Польша Беларуси уже не страшна. Значит, все нормально. А здесь огромный рынок сбыта, значит, союзники, друзья, партнеры, можно брать кредиты, там, значит, договариваться там, и так далее. Значит, для России после победы на Украине есть Азиатско-Тихоокеанский регион, там напряженность растет, там готовится новая война. Есть Ближний Восток, для России тоже не чужая территория, значит, где это самое, где готовится или даже уже идет новая война, по сути. Значит, есть продолжение противостояния с Европой и Соединенными Штатами, которое должно заканчиваться все-таки чем-то, да? Значит, наша победа будет заключаться не в том, что мы займем всю Украину или не всю Украину, там далее, а в том, что мы достигнем мира, который отдаст нам Европу, который переведет Европу в сферу российско-китайской экономической системы, а не оставит ее в сфере американской экономической системы и политической тоже. Вот, вот это вот будет наша победа, и до нее еще нам очень далеко. А да, для Лукашенко, для Белоруссии, на СВО свет клином сошелся. Но и для наших людей, для многих тоже. Послушайте, если у вас родственники воюют, да, или даже там не родственники, а знакомые, или просто идет война, и в Белгород прилетают ракеты, то что, белгородцы будут думать о том, какие у нас перспективы там где-нибудь там через 50 лет развития евразийской общности,
нет, конечно,
или о том, как прекратить прилеты ракет. Это же точно так же, как было в этом самом, в Донецке. Когда люди говорили, слушайте, нам все равно, да, что вы там себе придумали.
Главное,
значит,
чтобы
вы... Нам главное, чтобы нас не стреляли, потому что нас стреляют каждый день. Вот. Это самое, это логично. Когда идет война, люди хотят прекратить войну.
Интересно, сейчас сделал заявление Анджей Дуда от лица Альянса. Он сказал, что до конца СВО Украину точно в Альянс не примут. Но Украине, видимо, оторопели от такой откровенности. Но, по сути, доходит ли до Украины, а самое главное для стран Европы, что НАТО в открытую воевать за них не будет. НАТО предлагает им самим воевать в двустороннем формате, но Альянс, там, вот эта вот статья не будет вступать в силу.
Значит, Украине много раз говорили, что до конца СВО ее НАТО не примут.
Они все не верят.
И Зеленскому, когда он ехал на тот самый, тоже сказали, что там не будет никаких, даже речь не будет идти о приеме Украины в НАТО, и Зеленский это прекрасно знал. Значит, что там, как он говорил, нам там подадут сильный сигнал, но сильный сигнал заключался в том, что натовцы думали, какую формулировку, значит, придумать, чтобы сказать, что когда-нибудь в будущем Украина, очевидно, может рассчитывать на прием в НАТО, чтобы она не повторяла предыдущие. Вот, по сути дела, над этим они сейчас и бьются. Ну и плюс они там 40 миллиардов долларов собираются зарезервировать на следующий год на поставки оружия для Украины. Тоже еще один, так сказать, подарок, чтобы было не так печально. Вот, то есть все прекрасно знают. по поводу того, с кем будет воевать НАТО, с кем не будет. Более того, я уже не помню, кто из американских госсекретарей, значит, или министров обороны, по-моему, госсекретарей, еще где-то в начале нулевых говорил прибалтам, которые тогда там что-то тоже сильно раздухарили, что Соединенные Штаты не собираются подставлять под удар российских ракет Вашингтон и Нью-Йорк из-за Риги, Вильнюса или Таллина. Они тогда были уже членами НАТО. Значит, и, то есть, все в Европе прекрасно знают, что это не Соединенные Штаты должны защищать Европу, это Европа должна обеспечивать интересы Соединенных Штатов. Угу. И обращаю ваше внимание, Европа пищала и плакала, Трамп приехал и сказал, я сделаю многоуровневое НАТО, Соединенные Штаты будут защищать только тех, кто платит 2% ВВП на военные расходы.
Удобно, значит, рационально.
Вот. Уже 23 страны из 32 членов НАТО, это при двух недавно принятых, значит, 2% ВВП тратят на военные расходы. А когда Трамп это говорил, было две страны, которые тратили 2 и более процента ВВП на военные расходы. Угу. Значит, и причем это происходит не потому, что Трамп сказал или не сказал. Это происходит именно потому, что, я вам говорил, Европа осознала, что они с Соединенными Штатами находятся сейчас в одной лодке. Что да. Выскочить из нее и вернуться в ту Европу, которая была до 22 года, невозможно. Конечно. Но надо, что для того, чтобы каким-то образом сохранить бывший уровень благосостояния, надо победить Россию и поделить трофеи. Вот тогда, может быть, что-то получится. А в противном случае с Россией, с Соединенными Штатами, с кем угодно, придется пройти через очень серьезный кризис. А очень серьезный кризис, понимаете, у нас в 90-е народ не жил хорошо и не привыкал к этому. Значит, поэтому, ну да, стало хуже, ну так ради бога. Все равно же все-таки не так, как во время Великой Отечественной войны, да?
Привыкли выживать, да.
Да. Значит, ну как-то выжили. В Европе несколько поколений привыкло балдеть от жизни. Значит, и они вообще не представляют себя, тем более им внушили. Это так будет всегда. Я, кстати, поэтому говорю, что это когда у нас сейчас, мне сейчас Россия напоминает Европу где-то там конца 80-х, начала 90-х.
Интересно.
Значит, политический победитель на коне, экономический расцвет, значит, у всех есть деньги, все ждут дальше только лучшего. И все говорят, так мы просто великие, у нас всегда так будет.
А на самом деле это отвоевывается.
На самом деле сильно. Всегда так не бывает, всегда за это надо бороться. Так вот, в Европе нет поколений, которые умерли, поколений, которые за это боролись, и которые помнят, как это надо делать. Значит, и сейчас для них, и для Соединенных Штатов тоже, экономическая катастрофа – это очень серьезный, в том числе и психологический удар. Угу. И как он отразится потом на этих самых европейских режимах, на европейских государствах, очень трудно сказать. Поэтому они смертельно боятся вот этого необходимого периода реформ, который, понятное дело, что очень серьезно упадет уровень жизни на какое-то время, там, на 5 лет, на 10 лет. Но мы 90-е пережили, а они могут не пережить. Они это, в этом отдают себе отчет, поэтому они стараются оттянуть этот прекрасный момент. По принципу, потом будет другое правительство, пусть оно об этом думает.
Но им предлагают оттягивать каким образом? Накачивать вооружениями собственную там, страну?
Ну, правильно, пока Россия не победила, да. Да, есть шанс победить Россию. Соответственно, давайте будем делать все, что для этого надо. Накачивать Украину оружием. Сдохнет Украина, будем еще что-то придумывать.
Понятно.
Значит, ну, как говорила Скарлетт О'Хара, я не буду думать об этом сегодня, я подумаю об этом завтра.
Ростислав Ищенко был с нами, программа «Револьвер». Ростислав, спасибо, ждем вас снова. Далее информационный выпуск, в 2 часа к вам вернусь. В 3 часа очень интересный разговор у нас будет со специалистом по Индии по итогам визита Моди в Москву.